Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня разговор пойдет о наследии русского зарубежья. И начнем с беседы о самой крупной антологии эмигрантской поэзии, появившейся в конце 2017 года. Это 4 толстых тома в общей сложности 2300 страниц. 100 лет русской зарубежной поэзии. Каждой из 4 волн эмиграции отдана отдельная книга. Прежде чем открыть том, посвященный первой волне, давайте послушаем один из голосов этой первой волны. Ирина Адоевцева у микрофона «Радио Свобода».
«Раз незадолго до смерти, — сказал он уверенно, — да, в любви, на войне и в картах я буду счастлив всегда. Ни на море, ни на суше для меня опасности нет. И был он очень несчастен, как несчастен каждый поэт. Потом поставили к стенке и расстреляли его, и нет на его могиле ни креста, ни холма, ничего. Но любимые им серафимы за его прилетели душой, и звезды в небе пели «Слава тебе, герой!»
Ирина Адоевцева, стихи, посвященные Гумилеву. Запись 1967 года. А теперь к 4-томной антологии. Это франкфуртское издание – самое представительное собрание стихов за всю историю диаспоры. Составитель 4-томника, его редактор, автор вступительных статей и библиографических справок – писатель и издатель Владимир Батшев. Общая редакция Гершема Киприщи. Мой собеседник Владимир Семенович Батшев. Составление эмигрантских антологий имеет уже немалую историю. Некоторым сборникам столько же лет, сколько и самому изгнанию. Какую задачу вы ставили и какими были ваши критерии отбора?
Хотелось, во-первых, в этой антологии показать тех, кого забыли эстеты, Крейт и Витковский в своих антологиях, и тех, кто проявил себя не только до эмиграции, но именно в эмиграции, понимаете? Но вот мне жалко, что я не вставил Павла Горгулова, знаменитого убийцу президента Думера. Он же был поэтом, он же не только прозу писал. Но вот не мог я его найти, и как-то потом я понял, что нет, все-таки мы его оставим прозаиками. Вот, хотя я о нем писал там в романе, у меня, вы, наверное, его едва ли читали, «Мой французский дядюшка». Это про моего дальнего родственника, актера Пьера Батшева. Помните «Андалузская собака»? Он там играет главную роль. Там есть вот и Поплавский, и Эфрон, и вся эта сволочь из НКВД, что посещает Кутепов. И там Горгулов тоже, и Горгулов, и Поплавский, там одни герои. Но это уже отступление. Ну и вот, ну, например, такого я, например, автора, абсолютно неожиданно для меня было, знаете... Какая-то у меня все время вертелась по страницам парижского журнала Сергея Сергеевича Оболенского «Кожевникова». Что за поэтесса? Это оказалось Тулунова. Только благодаря Габриэле Суперфину я смог воссоздать ее биографию. Она дочь расстрелянного на Соловках бывшего красного комбрига Кожевникова. Ну, понятно, тут, как говорится, Бог все видит и карает тех, кто против него. И вот таких вот была масса таких вот авторов. Другой уже, как вы правильно говорите, критерий. Критерий был изданные книги. Но попадались авторы, у которых не было поэтических книг, хотя не поэтические, а прозаические, например, выходили. Ведь мало найти стихи поэта, надо выбрать из них достойные. Но это особенно видно вот на 4-м томе. Ну, исключались полностью стихи типа «Ура, ура, Родина» или «Как хорошо мы жили в СССР». Эту мифическую тоску по родине я старался выбросить даже у поэтов предыдущих волн эмиграции, хотя у них это встречалось и не часто, но в ином контексте. Мы же с вами помним, что тоска по родине – давно разоблаченная морока.
То есть вы определенным образом все-таки причесывали этот эмигрантский взгляд на мир и делали из него тот, который максимально соответствовал бы вашим собственным убеждениям и представлениям?
Нет. Я так не скажу. Иначе бы в первом томе не было бы 198 поэтов на 724 страницах. Почему? Потому что я старался абсолютно дать огромную вот эту вот радугу поэтическую, начиная от лирических стихов и до каких-то кафе-шантанных куплетов. Ведь некоторые люди писали именно для кафе-шантанов. Тот же Перфилев писал для Оскара Строка всякие эти «Черные глаза» и прочие. Все, хотелось показать во всех, во всем многообразии. Я не причесывал под то, что если он не любит советскую власть, значит, он хороший поэт. Это, само собой, бы разумелся, особенно в первой и второй волне, даже и в третьей в большинстве.
Идем в обратную сторону. Но если взгляд поэта советофильский, то вы такого в книжку не брали.
Вы знаете, я его брал в книжку. У меня есть такие персонажи. Их немного, но есть. Ну, Владимир Андреев, например, там, или кто-то там еще. Ну, тот же, ну, который потом писал исторические романы. Ладинский, вот, вспомнил, да. Еще кто-то. Ну, что же делать? Ну, это же было, это их уже было личное несчастье.
Есть ли все-таки какая-то общая платформа, общий специфический взгляд для писателя-изгнанника, который отличал бы его принципиально платформою же от писателя «Метрополии»?
Во-первых, это уже взгляд из свободного мира. Он иной взгляд, он без идеологических шор, какие бы они ни были. Ведь эмигрант, беженец, изгнанник, вот этот человек, бросивший места обетованные, ушедший за свободой во всех ее проявлениях. Пусть она будет беженской, нищей, но свободой. Коммунисты пугали людей эмиграцией, будто бы она для писателя смертна. Мы с вами знаем, что это не так. Лучшие свои произведения писатели-эмигранты от Бунина до Бродского создали именно в эмиграции. Потеряв так называемую родину, они обрекли себя, конечно, на страдания, там, на бедность, но обрели свободу. Свободу творческую, немыслимую у большевиков, немысленную в СССР. И несмотря на разные политические платформы, на различные там, в образовании, воспитании, на судьбы, они имели радость творческих поисков, без какого-то ни было идеологического воздействия. И благодаря этому уже к середине, если не к концу 20-х годов, мы видим расцвет подлинной русской литературы, русской зарубежной литературы, резко отличающейся от литературы советчины.
Вы проводите какое-то различие между понятиями эмигранта и беженца?
Нет. Я считаю, что это более поздние напластования. Ведь значит, беженская волна. Ведь все были беженцами в гражданскую войну. И беженцами все они были со второй волной. А в третьей волна не была беженской, она была сугубо эмигрантской, а четвертая была опять же беженской. Но это уже, я думаю, такие текстологические уже различия. Ведь все равно все оказывается судьба эмигрантская, а не судьба, ну, именно эмигрантская судьба и получается.
Почему я задал этот вопрос? Потому что с самого начала 20-х годов проходило у многих развлечение между эмигрантами и беженцами. Беженец не имеет никакой политической программы, а эмигрант, который оформил свои документы, выезжая из своей страны, уже начиная с 20-21 года, как только гражданская война закончилась, имеет политическую цель, политическую миссию свою, а у беженца никакой миссии нет.
Мы отходим с вами от темы 100 лет русской зарубежной поэзии, это уже не имеет отношения к поэзии. Поэзию писали, что эмигранты, что беженцы, все они мерились одним проживанием за рубежом и невозможностью или же нежеланием возвращения в страну, откуда они отбыли. Они все были поэтами. А с кем они были уже в подробностях. Беженский у них был паспорт, тот самый, и полосками паспорта беженца перекрещено сердце мое, как писал Галич, или же у них был паспорт страны проживания, что было гораздо реже, вот, и это уже не имело никакого отношения, я считаю.
Я говорю не о бумагах, не об административной стороне дела, а о наполнении, о пафосе, об идеях, о выражении своих чувств, сердца, надежд и так далее. Мне кажется, что разница была.
Конечно, конечно. Мы даже уже по четвертой, по третьей волне мы это можем наблюдать. Вот поэт уже четвертой волны пишут. «Хочу туда, коплю деньгу на визу, хотя в посольствах объясняют так. Один шажок с вокзального карниза». один шажок, не целый даже шаг, это Ильдар Ахмедсафин, или же Нестеренко, он бывшим соотечественником пишет, не будет вам весны, какая вам весна, там, где живете вы, весна упразднена, и даже суть не в том, что псарь издал указ, а попросту весны не может быть у вас, там, где живете вы, там даже не зима, ну и так далее, понимаете, вот это отталкивание, полностью полное отталкивание от того, откуда люди выбыли. Тот же Владимир Вайнштейн, оставьте ностальгию для глупцов, она пример непрочного каркаса. У нас, как лист капустный, с глупцов срывали кожу, обнажая мясо. Нас тысячи уехавших, удравших и выгнанных, затравленных, больных, униженных, сидевших, потерявших, замученных ударами под дых. И хватит причитать о ностальгии. Крапленные карты, конченая игра. Мы больше не прописаны в России, гниющей под созвездием топора. Вот тут даже под созвездием топора это название книги Ивана Елагина, совсем из другой волны эмиграции, из второй. И вот эта вот перекличка, понимаете, она очень симптоматична для поэтов разного времени.
Расскажите, пожалуйста, о наиболее любимых вами поэтах-эмигрантах. Давайте по волнам пройдемся.
Ну вот, если говорить о первой волне, я люблю Цветаеву, я очень люблю Дона Аминада. Вот, я люблю таких уже менее известных поэтов, как Мариану Колсу, Владимира Бранта. Из второй волны моя любовь – это Иван Елагин, Дмитрий Клиновский, конечно. А из третьей – Александр Галич. Я не могу говорить про четвертую волну, потому что она вот здесь, рядом, и они все... Большинство из них просто авторы журналов, которые я редактирую. Я не хочу давать какие-то оценки и кого-то там особенно выделять.
Голос второй волны эмиграции. Николай Моршин.
Когда погас за елями закат, а волопас надумал разгораться, как полиглот костер стал языкат и говорил с природою, как брат. Он был язычник. Верил в панибратство. Сперва струил он плавный дым, такой, который служит пламени предтечей, и о текущем, речь ведя с рекой, он изъяснялся на речном наречии. И кратких два зажег он огонька двойным «й-й», приветствуя кого-то, когда во тьме сверкнули два зрачка безгласного ежа или енота. Язык деревьев, зная от корней до разветвлений сложно сочиненных, и диаграммы бликов и теней он рисовал в пирамидальных кронах и полыхал, как звездные раи, и потухал под пепельным покровом, но дотлевая, все нет-нет, да и воспламенялся искрою, как словом. Так и летели искры до утра на придыханиях млечных и прощальных, на сожалениях искренних костра, о всем, что тленно, что склонять пора в подучезвездных окончаниях.
Николай Моршин. Монтерей, Калифорния, 1996 год. Не микрофон, но магнитофон свободы. Наследие русского зарубежья. Мы говорим с издателем четырехтомной антологии «100 лет русской зарубежной поэзии» Владимиром Батшевым. Какие наиболее интересные черты сегодняшней зарубежной поэзии 21 века вы отметите?
Это подражание третьей волне. И одновременно попытки найти какое-то свое место вот в этой нынешней радуге поэзию. Но в большинстве случаев это только попытки. Большинство этого это иллюзорно, примитивно. И все это на общем вот этом фоне это все это растворяется. Мы очень мало можем назвать имен, которые действительно выделяются, хотя бы даже с формальной стороны, вот из четвертой волны. Их очень мало. Ну, я не могу назвать, ну, не больше там, ну, там, двух десятков, когда первая волна там 200, понимаете?
Тем не менее, вы набрали целый том для поэзии 21 века.
Да, да, это же самое трудное было, именно отбирать, это очень сложно. Я старался отбирать из периодики. Почему из периодики? Чтобы меня не обвиняли в том, что я субъективен. Нет, пожалуйста, не я первый, редактора этой периодики сами сначала сделали отбор, и я думаю, что вот если я там брал из журнала, кто редактировали «Перельман», или из знаменитых «Альманах встреч», которого Валентина Алексеевна Сенкевич издавала, это все, я считаю, что они уже прошли какой-то фильтр, а мне уже нужно было лучшее выбирать из того, что есть. Конечно, целый ряд поэтов мне просто присылали сами свои подборки, кому я обращался. Некоторые не присылали, некоторые говорили, вот один поэт известный заявил, что я не считаю, что существует отдельно поэзия зарубежная и российская, что поэзия одна. Я сказал, спасибо, я с вами не согласен. Ну, вот так мы с ним разошлись. Вот такие тоже были случаи.
Из вашего ответа следует, что сегодняшние поэты понимают свою перекличку и нечто общее чувствуют с поэтами зарубежья предыдущими. А вот хотелось бы спросить о различиях, как изменилась поэтическая оптика в последнее время. Что такое современный взгляд на мир из 21 века? Конечно, мы говорим только о поэтах в изгнании.
Вы знаете, меня больше всего поражает вот в современных поэтов в изгнании то, что они плохо образованы поэтически. Это грустно мне этим. Но что большинство из них знает из поэзии мигрантов первой волны? Ну, может быть, Вертинского, ну, может, Набокова, ну, может быть, Поплавского. Они не знают второй волны, в большинстве своем абсолютно не знают. Третьей волны, ну, какие-то имена знают. Более того, один замечательный поэт, он, я его спрашивал, ну вы советскую поэзию, то знаете, он говорит, да что там знать? Я говорю, ну как же, в советской поэзии тоже были замечательные имена. Были Сильвинский, Асеев, Кирсанов. Нет, он их не знает, но он молится на Алексея Цветкова зато. Понимаете, вот и все, вот кого он знает? Алексей Цветков. Ну, слава Алексею Цветкову, замечательно. Замечательно, но нельзя же только свой поэтический капитал строить на Алексея Цветкове. Надо же знать кого-то еще. И это в большинстве своем у очень многих, я не скажу, что у всех, но у очень многих. Я как редактор с этим сталкиваюсь вот на протяжении последних 20 лет.
Можно ли сказать тогда, что ваша антология носит еще и просветительский задел и запал?
Да, вы знаете, это вот у меня, наверное, такое, знаете, вот просветительство, то самое, как мы с вами вот обсуждали с вами год назад, мой двухтомник, мой литературный календарь, и вот это тоже, будем считать, что это тоже просветительская книга. Ну, сами посмотрите, 4 тома, в первом томе 198 поэтов на 724 страницах. Во втором томе 57 поэтов второй волны на 512 страницах. Третий том, третья волна, 124 поэта на 572 страницах. Четвертый том, 21 век, 112 поэтов на 496 страницах. Все это мы с вами плюсуем, получается 491 поэт на 2304 страницах. Это и есть просветительство.
Интересна ли вам в какой-то степени литература сегодняшняя, в метрополии, в России?
Нет, Иван Никитич, неинтересна. Скучная она, неинтересная, какая-то там вот стагнация. Понимаете, вот еще Иван Алексеевич Бунин говорил об этом в 30-е годы, что Россия, современная вот литература там, вот за чертополохом, как тогда говорили, это стагнация, идет стагнация, нет литературы. И это уже, знаете, где-то вот я наблюдаю, где-то лет 20, даже 25 все это идет. Есть, конечно, какие-то отдельные имена, разумеется. Я, например, очень люблю вот Юрия Рябинина, у него поразительный русский язык, он пишет такие исторические большие романы. поэт твой замечательный Евгений Данилов, религиозный, и еще 2-3 имени, и все, и я больше там не вижу ничего, и это, я считаю, очень, ну, очень плохо.
Но причина этой стагнации в чем?
Тут сугубо внутренние, общественно-политические причины. Мы с вами знаем, что взлеты поэзии всегда бывают в эпоху острых социально-политических кризисов, так будем сказать, на каком-то переломе жизни, в той же самой России. Ну, вспомните, когда был огромный всплеск поэзии после 20-го съезда КПСС, когда открылись шлюзы в середине 60-х годов, потом с перестройкой. Сейчас нету вот таких острых социальных, ну, не кризисов, даже не моментов, вот таких, знаете, переломных, я бы сказал бы, переломных моментов в жизни российского общества, в жизни страны. И поэзия, я считаю, и не только поэзия, и проза, что все это опускается до уровня какой-то жвачки.
А вот появится завтра утром невероятный талант в России, который не захочет никуда эмигрировать. Вы его напечатаете в каком-нибудь из своих журналов?
Конечно, напечатаем, если он появится. Ну а где он? Где он? Где этот новый Бунин? Где этот новый Бродский? Где этот новый Галич? Покажите мне его. Дайте мне его. Готов.
Владимир Батшев, издатель франкфуртской четырехтомной антологии «100 лет русской зарубежной поэзии». И завершим этот сюжет авторским чтением стихов. Поэт третьей волны Лев Лосев. Запись 1997 года.
Все пряжи рассучились, опять кудель в руке, и люди разучились играть на тростнике. Мы в наши полимеры вплетаем клок шерсти, но эти полумеры не могут нас спасти. Так я сосуд с кудельный неправильный овал на станции удельной сидел и тосковал. Мне было спрятать негде души моей дела, и радуга из нефти передо мной цвела. Истока понапортив и понаделав дел, я за забор напротив бессмысленно глядел. Дышала психбольница, светились корпуса, а там мелькали лица, гуляли голоса. Там пели, что придется, переходя на крик, и финского болотца им отвечал тростник.
Лев Лосев. Запись 97-го года. Из программы «Радио Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Другой варшавский. Дом русского зарубежья и издательство «Книжница» выпустили большой на 750 страниц том прозы, эссе и литературной критики Владимира Варшавского, названный по главному, вошедшему в книгу произведению, роману «Ожидание». Том составили, тексты подготовили и прокомментировали Мария Васильева и Татьяна Красавченко. В составлении и подготовке приложения принимал участие Олег Коростылев. На вопросы нашей программы отвечает ученый-секретарь Дома русского зарубежья Мария Васильева.
Книга эта представляет наиболее полно художественную прозу Варшавского, его эссе философские, его литературную критику, рецензии и статьи, и дополнено довольно основательно приложением, куда вошли тексты из архива Владимира Варшавского, который хранится в Доме русского зарубежья. Он был передан Татьяной Георгиевной Варшавской. И это приложение состоит из писем к Варшавскому, весьма любопытных. Это 50-й год в основном письма, когда вышла его первая повесть «Послевоенная 7 лет». Ряд его друзей, знакомых стали ему писать о своем восприятии вот этой повести. И получилась своего рода тоже такая полемика уже в эпистолярном жанре. Потому что кому-то нравилось, кому-то не нравилось, кто-то хвалил, кто-то ругал. Ну вот из этих писем складывается такое весьма интересное поле, то, что мы называем рецепция. Причем то, что написано в письмах, мы понимаем, могло не перейти в рецензии по ряду причин. Да? То есть в письмах люди более открытые, более откровенные, и поэтому читать эти письма иногда даже интереснее, чем рецензии. Ну и сюда же вошли рецензии на 7 лет на повесть и на роман «Ожидание». И довольно много эссе, но я бы хотела остановиться на романе «Ожидание», потому что я считаю, что это, в общем, главный такой центр этого издания, остов, да, вот этой толстой книги. Вы сказали, что это другой варшавский, малоизвестный, незамеченный варшавский. Но вот любопытно то, что современники Владимира Сергеевича Варшавского, в том числе известный богослов протоиерей Александр Шмеман, вот он, например, считал, что лучшая книга Варшавского – это «Ожидание», а не «Незамеченное поколение», хотя прославила Варшавского именно книга «Незамеченное поколение». При том, что действительно книге «Ожидание» не так повезло, как «Незамеченное поколение», но в сущности, что такое Варшавский и вообще Варшавский как писатель, как мыслитель и метод Варшавского крайне любопытный, о котором мне бы хотелось сказать, это, конечно, роман «Ожидание». И в сущности Варшавский всю жизнь писал один роман. Сначала он писал один рассказ автобиографический, это были по большей части военные рассказы, то есть раскрылся он как писатель после военного опыта. Варшавский пошел добровольцем на войну, очень быстро оказался в плену на фронте бельгийской границы, когда французская армия была взята в плен. Потом он оказался в лагере для военнопленных «Шталаг-2Б». И вот этот, собственно, опыт, в сущности, вся война для него была не только и даже не столько вот эти военные действия, которые тоже были весьма такие драматичные, потому что в военных действиях он поучаствовал, а вот этот довольно чудовищный опыт такого, ну, скажем так, умирания вокруг, да, что называется, то есть он переживал эту смерть без конца. Вообще вот об этом я потом скажу отдельно, и об этом опыте в плену, собственно, и рождается книга «Семь лет». Сначала один рассказ, потом другой рассказ, потом они складываются в повесть «Семь лет». Собственно, это есть эти 7 лет военных, и один год предвоенный, скажем так, да, и один год после войны. Вот из этого как бы складывается вот это вокруг войны, история вокруг войны. И потом уже на эту повесть «Семь лет» начинают нанизываться другие послевоенные рассказы, где он начинает вспоминать детство. И в конечном счете так получается роман «Ожидание», который выходит в 1972 году. В издательстве «Имко Пресс». Так вот, почему я сказала, что вот этот опыт преодоления смерти, что такое, собственно, Владимир Варшавский? Дело в том, что в историю литературы русской миграции Варшавский вошел как такой идеальный представитель литературы человеческого документа. А ее когда-то к ней призывал, и вот ее провозгласил отчасти Георгий Адамович. Это вообще был идеолог, властитель дум, эмигрантской молодежи парижской, что надо не сочинять, не придумывать, ничего не конструировать. То есть такая антиконструкция в литературе. Это был такой противовес Набокову с его блистательными какими-то там всякими вот интригами, виражами, блестящим стилем. Это была, конечно, и отчасти такой ответ авангарду, тоже такому явлению конструирующему, но в сущности очень, ну не очень, но в немалой степени деконструкция в авангарде есть, да, вот эта лесенка Маяковского, вот эти какие-то выдуманные линии, плоскости, квадраты, мир рассыпается на глазах, опять собирается. То есть вот такая вот жесткая конструирующая мысль, и в сущности жесткая конструирующая эпоха, как мы понимаем, в которую зажато было это поколение. То есть революция – это конструкция, война – это деконструкция, и то тоже. То есть, и вот это поколение эмигрантов, молодых эмигрантов, в сущности, Варшавский принадлежит к молодому эмигрантскому поколению, оно выдвигает такую, ну, антитезис этому. То есть надо писать просто, ясно, это такая очень чистая мысль, это правдивая максимальная мысль, мы записываем то, что видим, мы ничего не выдумываем, это такой литературный аскетизм, скажем так, в том числе и стилистический, максимальная правда. И вот эта правда, при том, что это не реализм, это что-то чуть-чуть сложнее, чем реализм, вот в чем дело. Вот эта правда, это в сущности и есть попытка ухватить реальность, как она есть, потому что она рассыпается на глазах. Она рассыпается, а если ты зафиксируешь и запишешь, и навсегда оставишь в слове, то это будет некое противодействие тому, что делает с тобой время, в том числе и миграция. Да, вот она тебя разрушает, а ты пишешь ясно, просто пишешь то, что есть, пишешь документы, в конечном счете эта реальность остается. Надо сказать, что об этом же писал Варшавский без конца в своих дневниках. Вот я читала его дневники там 70-х годов. Вот что надо создавать реальность, и тогда она не погибнет. Запечатлевать реальность, когда не погибнет вот эта фраза, снимать покровы, да, бесконечно. Литература – это снимание покровов и максимальная простота.
Что заставляло Александра Шмемана называть роман «Ожидание» все-таки главной книгой Варшавского, несмотря на то, что успех был, конечно, у «Незамеченного поколения»?
В сущности, я думаю, что, наверное, отчасти и ответила на этот вопрос, когда говорила. Дело в том, что Шмеман, кстати, не любил Набокова. Не любил Набокова. И об этом писал в дневниках. Я думаю, что он о Набокове судил весьма предвзято и несправедливо. А Варшавского любил. И мало того, этот антитезис варшавский Набоков, что варшавский – это антинабоков. Он его проводил и в дневниках, и в письмах к Варшавскому, крайне любопытных, и провел потом в статье, которая была задумана как рецензия на роман «Ожидание», но получилась некрологом. Вообще вот эта история рецензии о романе «Ожидание», она тоже такая весьма показательная, потому что пишет рецензию на роман «Ожидание» Георгий Адамович, а печатается она, когда Георгия Адамовича уже не стало. Вот. То есть это получается такая посмертная, последняя публикация, но прижизненно написанная рецензия. Это на «Ожидание». А Шмемон начинает писать при жизни Владимира Варшавского, но Владимир Варшавский, так сказать, уходит из жизни, и его рецензия оказывается некрологом. В сущности, эпоха подводит под собой некую черту. Вот в чем дело. И, кстати, Шмемон написал, что после вашего «Ожидания» эмиграция может сматывать удочки. Вы пруст канувшего в лету мира. После вас уже никого не будет. Вы, собственно, если летописец этой эпохи, вот этой эпохи первой волны русской миграции, в том числе и в романе «Ожидание». Я думаю, что подкупала и Шмемана, и многих подкупает опять та самая простота. Вот он писал, что «Варшавский рыцарь бедный». И вот эта честность в слове, невыдуманность, некрасование, отсутствие блеска. А на самом деле вот за этим отсутствием блеска есть абсолютная такая чистота, причем чистота и правда. Причем, знаете, такая не кондовая правда, а какая-то вот иная правда, которая в конечном счете при всей простоте написания, при всем простоте слога приводит к катарсису. Вот этот момент есть.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Другой Варшавский. Разговор о томе прозы Владимира Сергеевича, который первым в эмигрантской литературе подробно и вдумчиво написал о драме молодых литераторов в изгнании. Книга Варшавского называлась «Незамеченное поколение». Сегодня я процитирую эссе Владимира Варшавского, вошедшее в том его избранной прозы «Ожидание». Эссе «Монпарнасские разговоры», впервые напечатанное в апреле 1977 года в парижской «Русской мысли». Для многих русский Монпарнас – это вечера чтения стихов в кафе «Ла Боле» и собрания в таверне «Дюмениль» литературного объединения «Кочевья», созданного покойным Марком Слонимом. На этих собраниях бывали все, кого в предвоенные годы называли «молодыми». Вот только не помню, бывал ли Яков Горбов. Я открыл его только после войны, когда в 1967 году вышла его повесть «Асунта», одно из самых оригинальных и поэтичных произведений современной русской литературы. Однако монпарнасское умонастроение возникло не столько на этих собраниях с докладами и обсуждением стихов и в полуночных разговорах за столиками открытых до рассвета кафе на стыке бульвара Монпарнас с бульваром Распай. После Первой мировой войны сюда перекочевали с Монмартра художники. На них приходили смотреть «Кукины дети» со всего мира. Так в шутку называют клиентов туристической фирмы «Кук». К 2 часам ночи у стоек баров собирался всякий сброд. Праздные гуляки, натурщицы, предтечи теперешних хиппи, длинноволосые «Монпарно», проигравшиеся картежники, пьяницы, полусумасшедшие бродяги, наркоманы, проститутки, сутенеры. Один из кругов парижского дна, парижского ада. Тут воскресал, казалось, двор чудес. Сейчас войдет Франсуа Вийон. Вот эти кафе и стали излюбленным местом сборищ самых эмигрантских из всех эмигрантских писателей и поэтов. В 1927 году, когда я начал сюда ходить, первоначальные баснословные времена русского Монпарнаса уже миновали. Я не застал заседаний палаты поэтов, основанной Парнахом, Шершуном и Гингером. Правда, я все же успел попасть на устроенный русскими художниками костюмированный бал «Жюль Верн», на который сошлись художники и натурщицы со всего Парижа. При входе раздавали написанную Поплавским афишку, помню из нее несколько слов. Тому, кто прочтет наизусть роман Пруста «В поисках утраченного времени», будет выдан шоколадный бюстик Жюля Верна. Но русские художники и поэты собирались уже в разных кафе. Художники в доме, поэты в селекте. Их развела жизнь. Художники все больше становились полноправными гражданами Парижской республики искусств. Они могли уже, кто хуже, кто лучше, жить, продавая свои картины. а для поэтов продолжалась нищета. Мне приходилось уже об этом писать. Приведу свидетельство Ходосевича. За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра, потому что ночевать негде. Еще страшнее бедности была отверженность. У молодых монпарнасских писателей и поэтов не было места в общем мире. В те годы на Западе эмигрантской литературой не интересовались. Переводили самых второстепенных советских писателей, а из эмигрантских даже Бунина не хотели читать. Куда уж там молодых? Но, по словам Ходосевича, и в недрах самой эмиграции молодая литература не обрела себе родины. Удивляться не приходится. Все потерявшим изгнанникам нужны были только рассказы о славе и счастье прежней жизни в России. Молодые таких книг писать не могли. Они только по рассказам старших знали о потерянном рае дореволюционных московских праздников. Очень показательно, отец Бориса Поплавского, Орфея Монпарнаса, никогда его не читал. А между тем Поплавский был неоцененным певцом эмигрантского обихода тех лет. Приведу две выдержки из его романа «Аполлон безобразов». «Наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия, шоферская, зарубежная, либерте, фратерните, кардидантите, ситроеновская, непобедимая, пролетарско-офицерская, анархически-церковная». И похоронным пением звучит цыганщина, и яблочко катится в ней, и слышится свист бронепоезда. Разве не прелестно, говорил Аполлон Безобразов, все эти помятые, выцветшие эмигрантские шляпы, которые, как грязные серые и полуживые фетровые бабочки, сидят на плохо причесанных и полысевших головах? Разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвой шляпой на голове? Не ясно ли вам, что Христа, несомненно, во многие места не пускали бы? Молодая литература оказалась не нужна не только белогвардейскому народу зарубежной России, но и ее демократической общественности. Вечные шестидесятники узнавали в поэзии монпарнасских огарочников все отвратительные им черты декаденства – мистицизм, манерность, аморализм, антисоциальность, упадочную форму, упадочное настроение. Правда, делались отдельные попытки такое отношение изменить – так, в 1926 году Марк Слоним, в то время самодержавный редактор литературного отдела «Воли России», первый начал печатать молодых, до того совершенно неизвестных. В частности, он поместил в нескольких номерах подряд стихи Поплавского. Появление молодых в «Воле России» пробило им путь и в другие журналы. Некоторых стали печатать даже современные записки, правда, по выражению одного из редакторов, с отвращением. Позднее возникли журналы и сборники, где молодых печатали уже без отвращения. Но все это ничего не исправило. В 1930 году, продолжает Владимир Варшавский свое эссе «Монпарнасские разговоры», на собрании, устроенном журналом «Числа», Павел Николаевич Милюков, не подозревая о мифологической природе социализма, заявил: «Сейчас, в то время, когда в России литература возвращается к здоровому реализму, здесь, в эмиграции, часть литераторов, в частности те, которые сотрудничают в числах, продолжают оставаться на позициях отрыва от жизни». Милюков не видел, что это был не добровольный отрыв, а произведенная историей ампутация. Возможность принять участие в людских делах предоставилась молодым только с началом войны. А до тех пор многие на Монпарнасе могли повторить о себе слова Поплавского из романа «Домой с небес». «Писатель. Да, в мечтах, в дневниках. Никто, никого, ничто. Никакого народа. Никакого социального происхождения. Политической партии вероисповедания». О чем же все-таки говорили на Монпарнасе все эти социальные выкидыши? О литературе? Да, конечно. Когда после войны стали модными теории антиромана, в одной из них я с удивлением узнал многое из того, что мы обсуждали в селекте. Недоверие к классическому роману XIX века, недоверие ко всему, кроме прямой исповеди и человеческого документа, убеждение, что исследование скрытых душевных движений важнее описаний воображаемых приключений, воображаемых героев, вплоть до идеи белой страницы. Но мы не придавали всему этому большого значения. Для нас важно было другое. Что же именно? Статью Георгия Адамовича «Несостоявшаяся прогулка» можно назвать манифестом русского Монпарнаса. «Возвращаясь к литературе, — писал Адамович, — я ничуть не настаиваю на том, что во всем написанном нами есть след непосредственных встреч с Богом, смертью и другими великими мировыми представлениями. Подлинные встречи редки и трагичны, они наперечет, но заражен воздух, отзвук чужих огромных катастроф докатился до всех, и мелкая разменная монета этого рода в кармане каждого здешнего романиста или поэта. Похоже на то, будто какие-то отважные и гениальные аэронавты оторвались от земли и, пространствовав в мирах иных, вернулись сюда, правда, только для того, чтобы умереть». Но перед смертью они успели кое-что сказать. А людям становилось уже скучно и страшно. Рассказы пришлись по сердцу. Возникли бесчисленные их переложения. Ничего другого слушать больше никто не хотел. А кому же было скучнее и страшнее, чем нам? Мы с жадностью внимали каждому слову петербургских поэтов. «Они, — продолжал Владимир Варшавский, — застали еще то время, когда возвращались на землю последние из отважных аэронавтов, слышали их рассказы. Мы верили, они сами продолжают баснословную прогулку. Когда Георгий Иванов в котелке и в английском пальто входил в Салект, с ним входила, казалось, вся слава блоковского Петербурга. Он вынес ее за границу, как когда-то Эней вынес на плечах из горящей Трои своего отца». Так же, как современники Данте, встречая его на улице, думали, у него такое смуглое лицо, так как он действительно побывал в городе Дито, и его опалило адское пламя. Мы не сомневались в подлинности метафизического происшествия, описанного Георгием Ивановым. Как на дне колодца, в самом дне, отблеск нестерпимого сияния пролетает иногда во мне... Падаю в него и замечаю, что глядят соседи по трамваю странными глазами на меня. Так писал Владимир Варшавский в эссе «Монпарнасские разговоры». Первая публикация, апрель 77-го. Парижская русская мысль. Продолжаем разговор о томе прозы Варшавского, названном по его роману «Ожидание». Моя собеседница — ученый-секретарь Дома русского зарубежья Мария Васильева.
Назовите, пожалуйста, главные тезисы философии, мировоззрения, литературных утверждений Варшавского. Что он, собственно говоря, своей прозой говорил? К чему все это он писал?
Я бы хотела, собственно, остановиться на этом. Почему я сказала, что для него писание, как и поход на войну, это было сопротивление смерти. Дело в том, что помимо того, что сама эмиграция столкнулась с такой ситуацией, что она, как писал сам Варшавский, ни в каком мире, ни в каком месте. И вот этому полному ничто надо было быть. Это эмигрантский страх жизни, который надо преодолеть. При этом человеку свойственен такой чисто онтологический животный страх смерти. И вот это сопротивление и страху жизни, и страху смерти, собственно, и есть литература для Варшавского. Очень рано у него умер брат. Брат умер у него на руках, и после этого мир перевернулся. То есть тогда он и понял, что он эмигрант. Когда он уезжал из России, когда его возили в 14-летнем возрасте, мир открывается, все так интересно. То есть это был такой чисто детский взгляд, весьма позитивный, кстати, на жизнь. Потом он оказывается маразской тшебью в русской школе, и очень скоро его старший брат Юра, он был старше на год всего, и поэтому он пишет его в романе «Мы одно целое». «Мы мали», вот какое-то такое у него название, «мали», «мы мали, мы одно целое». И когда одно целое разрушается, то есть вторая половина уходит, они даже внешне очень похожи, и брат умирает практически на руках у него, потому что мама уезжает в Прагу, отец еще в это время в Константинополе, и он приехал буквально за неделю до смерти брата, то есть погибал медленно от менингита, собственно, он на глазах у Володи, да, то вот мир раскалывается. И возникает этот страх жизни, страх смерти одновременно, то, что Варшавский называл рассеянностью. И потом всю жизнь он пытался эту рассеянность, вот это ощущение остановки жизни преодолеть. Отсюда такой абсолютно уверенный поход вслед за призывом Адамовича и Фондаминского на войну. То есть что-то такое совершить, чтобы вписать себя, наконец, в эту историю, чтобы выпасть из этого вот полной прострации истории, понимаете, стать кем-то, стать чем-то нужным, как бы в этой истории состояться. И он действительно состоялся, и потом многие писали, что война вас перековала. Это писал Мачульский ему в том числе, Константин в письме, вы стали писателем, и вы стали человеком, когда прочитал первый военный рассказ. Вот это к слову. То есть это было сопротивление смерти. Я думаю, что и исчезновение отца, о котором я хотела бы сказать отдельно, потому что благодаря этому изданию мы в конечном счете совершили реконструкцию биографии. Еще одной, и это весьма для нас важно и интересно. Отец Владимира Сергеевича Варшавского, Сергей Иванович Варшавский, известный юрист, остался в Праге, когда его сын уехал в Париж, то отец остается в Праге, сын в Париже. И у отца была весьма непростая биография, потому что он был очень скоро начинает читать лекции на русском юридическом факультете при Карловом университете, читая эту лекцию по уголовному процессу. Очень известный адвокат и, видимо, успешный. Вообще был успешный человек. Так вот, когда власть меняется в Чехословакии, и она становится протекторатом, и уходит Михаил Новиков, его сменяет Василий Ильин, становится ректором в Русском свободном университете, то и политика университета меняется, и Варшавский, если внимательно отслеживать его биографию и его библиографию, то мы понимаем, что это такое скольжение больше в исследовании, изучении и, может быть, даже интерес к национал-социализму. Архивы пражские, в том числе и полицейские архивы, говорят о том, что он был даже русским фашистом в скобках националистом. Вот это написано у него в досье, это я просто цитирую дословно. И он читает лекции по изучению СССР, которые в это время начинают идти в Русском свободном университете, бывший Русский народный университет, он читает юридический курс. И в том числе печатает ряд брошюр, которые издает Русское национальное социальное движение. То есть мы понимаем, что очень непростая биография отца. И если мы соединяем это с биографией сына, который добровольцем идет и борется с нацизмом, это принципиальное решение, а отец имеет такую непростую судьбу, то дальше мы получаем весьма темный кусок и весьма важный в романе «Ожидания». Дело в том, что когда сын оказывается в плену, то его посещает там отец. И, судя по всему, и по переписке, так оно и было. Скорее всего, это был 43-й год, если отсчитывать по роману «Ожидания». Условно говоря, Варшавский честный писатель, и мы доверяем его хронологии. Условно говоря, мы должны понимать, что вымысел документ, безусловно, спорят всегда, всегда спорят мной. Так вот, приезжает отец, и у них состаивается очень интересный разговор. Сын спрашивает, за кого ты? Ты за Россию или ты за Германию? Ты хочешь победы? Потому что для сына, который воспитан Новым Градом, Фундаминским, и вот этой сопротивлением сущности, который спрашивает, пишет письма из лагеря маме, как поживает Борис Вильда и переживает за него, да, и потом успевает Бориса Вильда, героя движения сопротивления, это принципиальнейший вопрос, и который видит гибель, в том числе советских военнопленных, которых он потом это опишет. И отец говорит очень интересные вещи. Он говорит, что я хочу победы России. Ты знаешь, я сомневался, но теперь я сердцем. Ну, я сейчас говорю это не слово в слово, да, но в сущности практически так же, практически цитат. Но сердцем я сейчас с нами. Я от всей души желаю победы над Германией, Советскому Союзу. Это никак не сочетается с биографией Сергея Ивановича Варшавского отца. Никак. И ну, мы понимаем, что сын пишет отцу некую охранную грамоту, предполагая, а после того, как в 1945 году в Прагу вошли Красная Армия, Сергей Иванович Варшавский исчез. И причем очень долго судьба Сергея Ивановича Варшавского была неизвестной. То есть его взял СМЕРШ. Но что с ним? Как он? Погиб он? Или он где-то в Караганде, в лагере, какие-то слухи доходили до Владимира Сергеевича Варшавского? Неизвестно. Скорее всего, мы предполагаем, что если Владимир Сергеевич Варшавский пишет такую вот лояльную по отношению к советской власти высказывание отца, то он его, ну, адвокат такой, да, выступает адвокатом, защищает. Может быть, кто-то прочтет, может быть, сегодня будет так. И ты понимаешь, что, конечно, Владимир Варшавский честный писатель, но вот здесь некое лукавство вынужденное, вынужденное. Здесь борется документ, правда и вымысел. До последнего времени судьба Сергея Ивановича Варшавского была неизвестна. И только благодаря подготовке этого издания было найдено дело Сергея Ивановича Варшавского. Была она найдена в Киеве. Дело в том, что были даже предположения, что его могли расстрелять в Праге. Были такие предположения. В архиве ФСБ не было документов на Сергея Ивановича Варшавского. Нашлись они в Киеве. Это у нас отраслевой государственный архив службы внешней разведки Украины. Было найдено дело на Сергея Ивановича Варшавского, еще на нескольких, на Виноградова, на Уклеина и так далее. Он был взят в мае, 18 мая 1945 года, он был взят на своей квартире, это на Слезской улице. Вскоре состоялся допрос. Проходил он по нескольким довольно суровым статьям 58.2, 58.4, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. Это все зачинщики контрреволюционной деятельности. Причем 58.11, она такая на грани расстрельной статьи. Вскоре состоялся суд, его перевезли в Львовскую тюрьму. И на этом суде Сергей Иванович Варшавский держал речь. И единственный из своих подельников, единственный, не согласился с вынесенным ему, это был еще не приговор, но как бы результаты следственного дела. И держал речь, и держал его блестяще, как адвокат. То есть он показал все свои навыки. Все это записано, запротоколировано в этом деле. И в этой речи он говорит, что после Сталинградской битвы я душой со своим народом, я от всей души желаю победы и желал победы Красной Армии. Я раскаиваюсь, я считаю, что я совершил ошибку. То есть это покаянная речь. Мы прекрасно понимаем, что когда это говорит, опять же, юрист, и человек непростой судьбы, то это может быть просто такая риторика, такая юридическая риторика во спасение. Но если действовать методом Владимира Сергеевича Варшавского, накладывать документ на текст, то мы видим, что то, что говорил Сергей Иванович Варшавский в романе «Ожидание», когда посещает сына в плену в 1943 году. И, в общем, то, что он говорит на суде, оно практически дословно совпадает. Вполне возможно, что Владимир Сергеевич Варшавский писал правду. И это вовсе не вымысел, а что он не лукавил, и, наверное, действительно, к концу войны отец поменял свое мнение. Вполне возможно, мы понимаем, что это гипотеза. Но при этом это снова ставит вопрос об этой особенности и об особенном месте Владимира Варшавского в литературе человеческого документа. Это болезненно. Он не случайно назвал Бахрак маньяком правдивости. Это болезненная точность. Вот в чем дело. И в этом плане роман «Ожидание», если мы хотим по нему отчасти, как по незамеченному поколению, которое очень долго служило для историков первоисточником, вот в немалой степени даже его автобиографическая проза может быть некой опорой реконструкции неких исторических событий. Может быть. Хотя мы понимаем, что не до конца. Нам, опять же, очень помогла работа над подготовкой этой книги, чтобы окончательно уяснить дату смерти Сергея Ивановича Варшавского. Мы сделали запрос и вот получили от Государственного учреждения управления Комитета по правовой статистике специальным учетом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области подтверждение, что Сергей Иванович Варшавский умер 10 ноября 1945 года. Если отсчитывать, что в 1945 году в августе был вынесен приговор, значит, это был этап, ну, скорее всего, Сергей Иванович Варшавский не вынес этапа. То есть умер он очень скоро. И надо сказать, что защитительная речь, в общем, конечно, спасла его от статьи 58.11, но, видите, не предотвратила скорой гибели. Так что хочу поблагодарить за Бреви Суперфина, Татьяну Рогозовскую и Ирину Валявко, которые мне очень помогли в работе над этими документами. Вот благодаря их помощи, в общем, мы смогли восстановить еще одну биографию, крайне интересную, Сергея Ивановича Варшавского, отца-писателя Владимира Варшавского.
И на этом мы заканчиваем разговор о томе прозы Владимира Сергеевича Варшавского, вышедшего совместными усилиями Дома русского зарубежья и издательства «Книжница». У нашего микрофона была Мария Васильева. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вам представляется будущее России.
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».